Иван Александрович Гончаров. Обыкновенная история. Роман в двух частях. Часть первая, глава первая. Однажды летом в деревне Грачах у небогатой помещицы Анны Павловны Адуевой все в доме поднялись с рассветом, начиная с хозяйки до цепной собаки Барбоса. Только единственный сын Анны Павловны, Александр Федорович, спал, как следует спать 20-летнему юноше, богатырским сном. А в доме все суетились и хлопотали. Люди ходили, однако ж, на цыпочках и говорили шепотом, чтобы не разбудить молодого барина. Чуть кто-нибудь стукнет, громко заговорит. Сейчас, как раздраженная львица, являлась Анна Павловна и наказывала неосторожного строгим выговором, обидным прозвищем, а иногда, по мере гнева и сил своих, и толчком. На кухне стряпали втрое рук, как будто на десятерых, хотя все господское семейство только и состояло, что из Анны Павловны да Александра Федоровича. В сарае вытирали и подмазывали повозку. Все были заняты и работали до поту лица. Барбос только ничего не делал, но и тот по-своему принимал участие в общем движении. Когда мимо его проходил лакей, кучер или шмыгала девка, он махал хвостом и тщательно обнюхивал проходящего, а сам глазами, кажется, спрашивал: «Скажут ли мне, наконец, что у нас сегодня за суматоха?» А суматоха была от того, что Анна Павловна отпускала сына в Петербург на службу или, как она говорила, людей посмотреть и себя показать. Убийственный для нее день. От этого она такая грустная и расстроенная. Часто в хлопотах она откроет рот, чтобы приказать что-нибудь, и вдруг остановится на полуслове, голос ей изменит, она отвернется в сторону и оботрет, если успеет, слезу, а не успеет, так уронит ее в чемодан, в который сама укладывала Сашенькино белье. Слезы давно кипят у ней в сердце, они подступили к горлу, давят грудь и готовы брызнуть в три ручья, но она как будто берегла их на прощанье и изредка тратила по капельке. Не одна она оплакивала разлуку. Сильно горевал тоже камердинер Сашеньки Евсей. Он отправлялся с барином в Петербург, покидал самый теплый угол в дому за лежанкой, в комнате Аграфены, первого министра в хозяйстве Анны Павловны и, что всего важнее для Евсея, первой ее ключницы. За лежанкой только и было место, чтобы поставить два стула и стол, на котором готовился чай, кофе, закуска. Евсей прочно занимал место и за печкой, и в сердце Аграфены. На другом стуле заседала она сама. История об Аграфене и Евсее была уж старая история в доме. О ней, как обо всем на свете, поговорили, позлословили их обоих, а потом, так же, как и обо всем, замолчали. Сама барыня привыкла видеть их вместе, и они блаженствовали целые 10 лет. Многие ли в итоге годов своей жизни начнут 10 счастливых? Зато вот настал и миг утраты. Прощай, теплый угол! Прощай, Аграфена Ивановна! Прощай, игра в дураки, и кофе, и водка, и наливка! Все прощай! Евсей сидел молча и сильно вздыхал. Аграфена, насупясь, суетилась по хозяйству. У ней горе выражалось по-своему. Она в тот день с ожесточением разлила чай, и вместо того, чтобы первую чашку крепкого чаю подать по обыкновению барыне, выплеснула его вон, никому, дескать, не доставайся, и твердо перенесла выговор. Кофе у ней перекипел, сливки подгорели, чашки валились из рук. Она не поставит подноса на стол, а брякнет, не отворит шкафы и двери, а хлопнет. Но она не плакала, а сердилась на все и на всех. Впрочем, это вообще было главной чертою в ее характере. Она никогда не была довольна, все не по ней, всегда ворчала, жаловалась. Но в эту роковую для нее минуту характер ее обнаруживался во всем своем пафосе. Пуще всего, кажется, она сердилась на Евсея.
«Аграфена Ивановна», — сказал он жалобно и нежно, что не совсем шло к его длинной и плотной фигуре.
«Ну что ты, разиня, тут расселся?» — отвечала она, как будто он в первый раз тут сидел. «Пусти прочь! Надо полотенце достать!»
«Эх, Аграфена Ивановна!» — повторил он лениво, вздыхая и поднимаясь со стула, и тотчас опять опускаясь, когда она взяла полотенце.
«Только хнычет! Вот пострел навязался! Что это за наказание, Господи, и не отвяжется!» И она со звоном уронила ложку в полоскательную чашку. «Аграфена!» — раздалось вдруг из другой комнаты. «Ты никак с ума сошла! Разве не знаешь, что Сашенька почивает? Подралась, что ли, с своим возлюбленным на прощанье?» «Не пошевелись для тебя, сиди, как мертвая!» — прошипела по-змеиному Аграфена, вытирая чашку обеими руками, как будто хотела изломать ее в куски.
«Прощайте! Прощайте!» — с громаднейшим вздохом сказал Евсей. «Последний денек, Аграфена Ивановна!»
«И слава Богу! Пусть унесут вас черти отсюда! Просторнее будет! Да пусти прочь! Негде ступить! Протянул ноги-то!»
Он тронул было ее за плечо, как она ему ответила. Он опять вздохнул, но с места не двигался. Да напрасно и двинулся бы. А графине этого не хотелось. Евсей знал это и не смущался.
«Кто-то сядет на мое место», — промолвил он все со вздохом.
«Леший!» — отрывисто отвечала она.
«Дай-то Бог, лишь бы не Прошка. А кто-то в дураки с вами станет играть».
«Ну, хоть бы и Прошка, так что ж за беда?» — со злостью заметила она.
Евсей встал.
«Вы не играйте с Прошкой. Ей-богу, не играйте», — сказал он с беспокойством и почти с угрозой.
«А кто мне запретит? Ты, что ли? Образина этакая!»
«Матушка, Аграфена Ивановна!» — начал он умоляющим голосом, обняв ее за талию, сказал бы я, если б у ней хоть был малейший намек на талию.
Она отвечала на объятие локтем в грудь.
«Матушка, Аграфена Ивановна!» — повторил он. «Будет ли Прошка любить вас так, как я? Поглядите, какой он озорник! Ни одной женщине проходу не даст, а я-то... Эх! Вы у меня что синь порох в глазу! Если б не барская воля, так эх!
Он при этом крякнул и махнул рукой. А графена не выдержала, и у ней, наконец, горе обнаружилось в слезах.
— Да отстанешь ли ты от меня, окаянный? — говорила она, плача. — Что мелешь, дуралей? Свяжусь я с Прошкой. Разве не видишь сам, что от него путного слова не добьешься? Только и знает, что лезет с ручищами.
— И к вам лез? Ох, мерзавец! А вы, небось, не скажете, я бы его...
Полеска, так узнает. Разве нет в дворне женского пола, кроме меня? С Прошкой свяжусь. Вишь, что выдумал. Подле него и сидеть-то тошно, свинья свиньей. Он того и гляди, норовит ударить человека или сожрать что-нибудь барское из-под рук, и не увидишь.
Уж если, Аграфена Ивановна, случай такой придет, лукавый ведь силен, так лучше Гришку посадите тут. По крайности, малый смирный, работящий, не зубоскал.
Вот еще выдумал, — накинулась на него Аграфена, — что ты меня всякому навязываешь? Разве я какая-нибудь... Пошел вон отсюда! Много вашего брата всякому стану вешаться на шею, не таковская. С тобой только этаким лешим попутал, видимо, лукавый за грехи мои связаться. Да и то каюсь, а то выдумал.
Бог вас награди за вашу добродетель. «Как камень с плеч!» — воскликнул Евсей.
«Обрадовался!» — зверски закричала она опять. «Есть чему радоваться! Радуйся!» И губы у ней побелели от злости. Оба замолчали.
«Аграфена Ивановна!» — робко сказал Евсей, немного погодя.
«Ну, что еще?»
Я ведь и забыл. У меня нынче с утра во рту маковой росинки не было.
Только и дело.
С горя, матушка.
Она достала с нижней полки шкафа из-за головы сахару, стакан водки и два огромные ломтя хлеба с ветчиной. Все это давно было приготовлено для него ее заботливой рукой. Она сунула ему их, как не суют и собакам. Один ломоть упал на пол.
— На вот, подавись! — Ох, чтоб тебя! Да тише, не чавкай на весь дом!
Она отвернулась от него с выражением, будто ненависти, а он медленно начал есть, глядя из-под лобья на Аграфену и прикрывая одною рукою рот. Между тем в воротах показался ямщик с тройкой лошадей. Через шею коренной переброшена была дуга. Колокольчик, привязанный к сиделке, глухо и несвободно ворочил языком, как пьяный, связанный и брошенный в караульню. Ямщик привязал лошадей под навесом сарая, снял шапку, достал оттуда грязное полотенце и отер пот с лица. Анна Павловна, увидев его из окна, побледнела. У ней подкосились ноги и опустились руки, хотя она ожидала этого. Оправившись, она позвала Аграфену. — Поди-ка на цыпочках тихохонько, посмотри, спит ли Сашенька, — сказала она. —